хорошее начало. Все люди очень горды этим. Вот, и мне кажется, это очень хорошая традиция.
А вот вы когда вручали верительные грамоты Ее Величеству, вы поговорили с ней?
Да. Мы довольно обстоятельно поговорили, и, ну, не мне объяснять, что Ее Величество прекрасно владеет той тематикой, с какой приезжает очередной посол, и всегда это интересно, чрезвычайно важно. Все послы, сейчас уже по прошествии 5 лет, я понимаю, что все послы потом годами пересказывают содержание этих бесед. Словом, это и протокол, и содержание, то есть substance, как говорят
здесь. А это не государственная тайна?
Нет.
Вас не предупреждают, никому не рассказывают?
Ее Величество мне об этом не говорил.
Вы знаете, я спросил с двойной целью. Одному из нас, вот Севе, предстоит 27 числа, правда, без кареты, нечто похожее. Он должен приехать в Бекингемский дворец, где Ее Величество сделает инвеституру, примет его в орден Британской империи. Здесь не награждают орден, а принимают в орден. Вот он примет его в орден Британской империи. Поэтому, если у вас есть какой-нибудь практический совет после передачи, дайте Севе.
Я думаю, что Сева достаточно опытный человек и может сам давать советы по этому поводу.
Нет, так? Ну я просто брюки заказал полосатые уже, соответствующие, и высокую шляпу. Правда, на примерке она мне была велика, так что я выглядел слегка как идиот.
Но говорят, что шляпа сейчас не обязательна, потому что британский протокол, даже королевский, он сильно упрощается год от года.
А и насчет цилиндры... дам не знаете, потому что у нас
нет,
дома
дамы,
очень
да.
Обязательно, да?
Шляпы для дам остаются. И, наверное, это правильно. Но в том, что касается цилиндров, то это все уже...
Я решил цилиндр взять, как вы сказали, хранится потом в 3 поколениях. Пусть уж смотрят цилиндр. За те же деньги, чтобы была картинка совершенно полная. Да, мне довелось, правда, на чаепитии быть, но это давно было, в 79 году. И, в общем, дворцовые воспоминания, я думаю, можно на этом оставить, потому что это, конечно, эпизод в вашей жизни. И, может быть, даже не единственный, но это не основная цель. А основная цель, конечно, представлять страну, и эта тяжесть, мне кажется, достаточно непомерная. Потому что дипломат себе не принадлежит. Уже у нас тут трудовая дисциплина, а у вас вообще ни шага в сторону.
Если бы я вам сказал, что быть российским послом Великобритании – это очень легкая забава, наверное, вы бы мне не поверили.
Не поверили.
И правильно бы сделали, так? Потому что это, конечно, сложно, это вот чрезвычайно интересно. Я убежден, что представлять Россию в Великобритании, пожалуй, наиболее интересная с точки зрения профессиональной задача для любого дипломата. Это одновременно интеллектуальные поединки и так сказать, необходимость понять менталитет британский, который очень своеобразен, как вы знаете, и чрезвычайно непрост. Это и попытки объяснить собственный менталитет британским коллегам и на Уайтхолле, и, так сказать, и в парламенте, и так далее. Словом, это очень интересная работа. И из нее выносишь огромные, огромные плоды, и умственные, и моральные, и всяческие другие. Но, повторяю, это очень непросто.
Я хочу напомнить просто, что даже формально, ведь вы приехали сюда с уровня заместителя министра иностранных дел России. И, насколько я знаю, замены вам ищут тоже на таком же уровне. То есть, вот как относятся в Москве к важности Великобритании?
Ну, вы сами все объяснили.
Это Андрей Остальский, наблюдатель русской службы BBC, который любезно согласился принять
напросился,
любезно. Да.
Я хотел сказать вот что. Для вас это не новость все, представлять страну. Как известно, вы уже бывали послом, не говоря уже... Вы были послом в Сенегале, если не ошибаюсь.
Нет, вот тут я вынужден вас
поправить. Были в Австралии, да.
Я начинал как маленький дипломат в Африке, в Сенегале, потом среднего звена в Австралии, и потом приехал сюда как старший дипломат, но это было в конце 80-х годов, в Англию, или Великобританию, как правильнее будет сказать, так? Но вот, когда меня сейчас спрашивают, где вы были до Лондона, во-первых, я впервые послом, я до этого послом нигде не был, это вот первая посольская должность, кстати, что чрезвычайно редко бывает сразу, сразу
Лондон. Да,
это большой почет и большое доверие.
Извините, я понял, что вы, мне показалось, вы были послом в Сенегале.
Нет. Это, я был атташе в Сенегале.
Ага. Так,
вот. Ну, кстати, изумительная тоже страна. Но когда меня спрашивают, где вы были до Лондона, я отвечаю: в Лондоне. Потому что между 92-м годом, когда я отсюда уехал, и 2000-м, когда я был сюда направлен послом, прошло 8 лет. Так что у меня просто был небольшой перерыв межбританский.
Григорий Борисович, вот раз уж мы на фактах вашей биографии находимся, вы ведь заканчивали Институт восточных языков, это верно? И да. Вот каким образом
вы оказались? Так и вы, да?
Нет, я востоковедческий факультет МГИМО заканчивал, но не важно, мы востоковеды оба по происхождению. Но скажите, как вот так получилось, что действительно Африка, а потом ведь вам эту Африку припомнили. Вы съездили атташе в Сенегал, потом вы работали в Австралии, потом вы работали в Великобритании, советником стали, вообще у всех стали у нас ассоциироваться с Британией, и вдруг вернулись и стали опять африканским направлением командовать в МИДе.
Я бы остановился сначала на самом начале.
Университете.
Давайте, как в романе. Открываешь обложечку, начинаешь читать. Потому что, ну, вы поступили в университет, видимо, не знаю, после школы или вам...
Сразу после школы. У нас был двойной выпуск. Так что, как это удалось сказать, сложно. Вот, потому что двойной выпуск, это значит два раза больше конкурс. Тем более в Московский государственный университет. Вот, но... В силу ряда обстоятельств, может быть, потому что я хорошо учился в школе и выучил специально перед экзаменом 3 сонета Шекспира наизусть, там я получил сразу 5 по английскому.
Наверняка до сих пор помните.
Помню. 116-й, в частности, сонет Шекспира. Вот. Но удалось, и я очень доволен, что я окончил именно Московский университет, потому что мне кажется, что атмосфера студенчества в МГУ, она какая-то особая. Я не хочу сравнивать это с другими институтами, но университетская обстановка, она особо прежде всего, потому что она либеральна, она открывает возможности самостоятельно думать.
Если это тоже не государственная тайна, какие годы примерно это было, чтобы наши слушатели могли себе представить обстановку?
66 по 71 год. Вот, так что время было... Прекрасно. Студенты чувствовали себя абсолютно раскованно. Я хочу, чтобы они сейчас чувствовали себя так же, как мы чувствовали себя тогда. Вплоть до того, что некоторые из наших профессоров на экзаменах говорили, что, слушайте, вы взяли билет. Ну, идите, возьмите учебники, если вам надо почитать. Вы садитесь и немножко почитайте. Потом подходите. В конечном итоге нас интересует, как вы думаете. Потому что запомнить даты, имена и цифры – это, в общем, так сказать, механическая память. Но Институт восточных языков, потом он был переименован в Институт стран Азии и Африки, он находится прямо в центре Москвы, на Маховой. То есть это самое старое здание университета. И хотите вы или нет, но стены имеют энергетику. Поэтому там заряжаешься, так сказать, определенным таким каким-то позитивом. И мне кажется, что этот позитив до сих пор где-то еще там не до конца выветрился, так сказать.
А за годы учебы в университете какая-нибудь самодеятельность или в стенной газете какой-нибудь участвовали? Что у вас кроме основной учебной деятельности было? Спортом занимались?
Самодеятельность была. Были так называемые вокально-инструментальные ансамбли.
Так.
Уже появились. Полухулиганские песни «Целина».
Так.
Были, естественно, был спорт. Сборная по баскетболу, футбол и так далее. Были молодые. Сейчас футбол уже опасно играть. Когда 55, особенно футбол не играешь, потому что велика себестоимость травм.
Да.
Вот. Но тогда все это было. Самое главное, что было впечатление, что жизнь бескрайняя. Понимаете? Что все абсолютно безмерно, и это целый океан. Отчасти это любопытное заблуждение сохранилось и до сегодняшнего дня.
Так, отчасти. Ну, его и дальше надо сохранять, поскольку...
Ну, что ж, вы человек молодой, во всяком случае, с моей точки
зрения. Самое важное, что человек чувствует внутри, потому что иногда встречаешь 40-летнего человека и понимаешь, что он глубокий старик. Ну... Иногда встречаешь человека 75 лет и понимаешь, что этот человек мыслит будущим.
Это верно.
Вот это важно.
На языки какие учили в Институте Востока?
Первый язык, который я учил, был язык хаоса. Это Западная Африка, 25 миллионов говорящих на нем людей. Нигерия, Северная Нигерия, Гана, Мали и так далее. Главное, что это такой разговорный язык, который часто используется в торговле, на рынках там, и так далее. Поэтому я не могу сказать, что я готов вам пересказать содержание популярной статьи из Financial Times на языке хаоса сейчас, но тогда я мог. И видимо, именно поэтому меня послали еще учиться в Ибаданский университет в Нигерии.
Ага. Вот оно.
Да, я там провел 8 с небольшим месяцев, хотя сам Ибадан, миллионный город, находится не в Хаусаленде, а в Йорубаленде. Но там было отделение Хауса, и, в общем, это интересно было. Быть единственным европейцем в общежитии на 800 человек... 19-летнему парню, это всегда довольно интересно.
Ну, красивый язык хаоса, там что-то такое.
Он на 60% состоит из арабизмов.
Угу. Вот, это там арабские корни.
Конечно, скажете. Это Маджали Сардин Киндуния, это Организация Объединенных Наций. Эти слова Маджали Сардин Киндуния особенно любили мои дочери, особенно старшие, которые в Сардинкин почему-то вычленяли из него.
Но, Григорий Борисович, вы же ведь провели много времени, работая во франкофонной стране, в Сенегале, где основной язык французский. Простите, я там бывал. И там учат в университете, хороший университет, приятный, а учат все по-французски.
Значит, мы, так
как ваш французский?
Как мы тогда были молодыми супругами с моей женой, мы приехали туда без знания французского языка, но за 4,5 года пребывания там мы научились говорить. Вот, сравнительно неплохо, это позволило мне сдать даже какие-то экзамены там, вернувшись в Москву. Но самое главное, что мы знали устный язык, но не могли писать. То есть эти аксан, гравы и так далее, все это было чрезвычайно сложно. Но наряду с хаосом у нас преподавали, естественно, английский. Ну, факультатив был по французскому и по арабскому, но это не очень серьезно, потому что учить арабский язык один раз в неделю,
это практически ничто. Прямо скажем, не серьезно, абсолютно.
Вот. Но университетские годы, мне кажется, важны даже не знанием языков и страноведением и политической истории Западной Африки, сколько тем зарядом, который человек впитывает вот за эти вот...
Да, или по английской системе, с кем учился, кого ты знаешь.
Абсолютно.
Потому
Абсолютно.
Что этой полосой, вот этой выпуленной, вот этой шрапнелью, так по жизни потом люди идут.
Ну вот сейчас вы уже с 2000 года, как вы сказали, посол...
Леонид Иванович, мы договорились по роману двигаться.
Человек
закончил
университет.
Мы только собираемся его распределять.
Представляю, если бы в университете однокашников Григорий Борисович бы сказал, а я вообще буду послом в Великобритании.
Трудно было сказать, я думаю, даже не только после университета, даже несколько позже.
Вот это превращение-то нас интересует, потому что извивы судьбы непредсказуемы. Кого куда занесет, никто не знает. Вы закончили университет, специалист по языку хаоса, и все. Была распределительная комиссия?
Нет, ну тут немножко более романтично все выглядело. Значит, когда я учился в Баданском университете, там произошла демонстрация студентов, после которой закрыли университет, и наше посольство в Лагосе прислало за мной машину, и меня привезли в посольство. Тогда посол, покойный уже ныне Борис Владимирович Воробьев, сказал мне: «Гриша, зачем тебе ехать раньше времени домой? Поработай пару месяцев в посольстве, попиши справки, почитай газеты. Значит, может быть, на что-то ты сгодишься». Ну, и, видимо, на что-то я сгодился, потому что, когда я вернулся и закончил университет, мне предложили работать в Министерстве иностранных дел. Вот нехитрая история, которая замешана...
А запрос пришел от него, нет?
Нет, ну там в то время никаких запросов не было. Просто он написал письмо, значит, я пошел.
Что может сгодиться.
Да, мне сказали, подожди, значит, надо закончить университет. И мы тебя отправим в Африку уже. Хотя отправлять должны были в Нигерию. Но так получилось, что Сенегал. Что еще более интересно, кстати.
А вы в Сенегале были, когда уже не было Сенгора там?
Нет, почему был? Леопольд Седар Сенгор был президентом Сенегала.
Поэт. Вы, значит, видели его?
Ну, я видел. Я был тогда в очень младших чинах, понимаете, и я не мог с ним вести переговоры, потому что я был на самой первой дипломатической ступеньке. Я был дежурным референтом. То есть это практически привратник, так сказать.
Клерк.
Мелкий клерк, в основном на... сидящий на прессе, на, там, на реферировании каких-то статей и так далее. Но Леопольда Седара я хорошо помню. И помню то влияние, которое он оказывал, кстати, на вообще на африканский менталитет того времени.
Ну, поэт на вообще.
На Кричуды и, да, и да, ну, да. Все его выступления. Это была незаурядная личность.
Одна из функций дипломата – это распространять влияние страны, которую он представляет. Он при этом использует свой человеческий материал, с чем он есть. Поэтому люди, наделенные природным обаянием или каким-то какой-то способностью располагать к себе, они, в принципе, больше годятся для крупной дипломатической работы. А вот кто этот режиссер, который находит в потенциальных кандидатах те качества, которые говорят, вот он пойдет?
Очень сложный вопрос. Между прочим, если бы системно ответить на этот вопрос, можно было бы издать брошюру-руководство для кадровиков, которые выбирают молодых дипломатов. Но я бы рискнул две вещи сказать. Во-первых, должны быть опытные люди, которые умеют распознать в молодом человеке способность, во-первых, думать, во-вторых, способность отстаивать интересы, понимая их. И третье, умение впитывать, понимаете, как губка, умение впитывать и ориентироваться в ситуации. Потому что если ты умеешь думать, но не умеешь преподносить, то ты должен заняться чем-то другим. Если ты умеешь преподносить, но не умеешь думать, это тоже не очень подходит. Вот это слияние двух таких качеств, я думаю, рождают человека, который действительно может. Это не значит, что я владею обоими компонентами. Это судить не мне. Но вообще в теории это было бы идеально.
В каждой профессии есть свой профессиональный фольклор. Говорят, вот тот это крутой. А среди дипломатической вашей, ну, с уважением.
Есть ли дипломаты в законе?
Да, есть ли дипломаты, которые говорят, а вот он, вот.
В каждой службе, конечно, есть свои авторитеты. Я извиняюсь за это слово, так как оно сейчас неправильно используется в быту. Вот, но, скажем, сейчас вся российская дипломатическая служба очень довольна тем, что Сергей Лавров стал министром, потому что я, как человек, отработавший 33 года в службе, со всей ответственностью заявляю, что он номер один по профессии. То есть, знаете, ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть он лучше других знает и проблемы, и вот обладает вот этими составляющими, которые чрезвычайно важны для того, чтобы политика становилась понятной не только профессионалам.
Он был послом в Америке, по-моему.
Он был вашим представителем при ООН.
А, ну да.
10 лет. Это очень нелегкий хлеб. Очень нелегкий хлеб.
Ну и потом есть такое понятие у актеров аппарат. Каким голосом человек говорит. Если бы он тонким писклявым голосом говорил, вряд ли бы политика, которую он объясняет, звучала бы так убедительно.
Были случаи, когда разговор вели и писклявыми голосами, так? Но если при этом есть блестящая голова и блестящее построение аргументов, ничего, можно слушать и пискляво.
Всегда преимущество, когда есть.
Но преимущество есть, конечно.
У нас тут есть своя, так сказать, линия историческая. У нас тут Вера Чалидзе работает. Ее сестра Маша Слоним, они внучки же Литвинова. А Литвинов, как известно, был первым самым, что ни на есть здесь еще. Был.
Но он, по-моему, послом не был.
Он был послом в Соединенных Штатах в военное время. Некоторое время был послом Соединенных Штатов, потом его отозвали.
Нет, все вот эти фамилии, конечно, это знамя дипломатической службы России. И Литвинов, и Майский, который, кстати, первым въехал в тот дом на Кенсингтон Пэлас Гарденс, в котором мы до сих пор обитаем. Вот,
он был здесь, да.
И целая плеяда прекрасных людей, которые довольно трудной обстановке, но, так сказать, отстаивали интересы своей страны, интересы здравого смысла. Что?
Дипломатическая работа в какой-то степени сравнима с работой минера. Ошибаться нельзя. Ошибся, и как бы тебя нет.
Ошибаться можно, но не часто.
Не часто. И в связи с этим я вспоминаю свой визит. Меня провели в Министерство иностранных дел, в вестибюле. Как войдешь, слева там на специальном столе книжечка лежит, весьма скорбная. И в этой книжечке страница за страницей. Иногда целая страница имени посвящена, а на странице два имени. Это люди, работавшие дипломатами, люди, погибшие в годы сталинских чисток, вычищенные дипломаты. И их очень много. Я постоял, и у меня вообще просто там...
Дипломатическая служба Советского Союза не минула той самой участи, что и Министерство обороны, там, я не знаю, аппараты других министерств, потому что было такое время после 37-38 годов, когда в кабинеты были катастрофически пусты, то есть в коридорах не было людей. И вот тогда пришла новая плеяда, но очень важно то, что мы помним, как расправились с плеядой талантливых людей, работавших в то время. Память важна. И очень важно, что эта книга существует. Это даже не книга, а есть специальное такое панно мраморное, на котором фамилии эти тоже запечатлены, наряду с теми, кто погиб во время Второй мировой войны.
А когда его установили?
У меня такое впечатление, что это было в 80-е годы.
Ну да.
Я могу ошибаться, может быть, в конце 70-х.
Да, во всем случае, своя внутренняя традиция памяти существует.
Нет, она существует, и она очень, очень поощряется сейчас руководством министерства, потому что служба профессиональная без памяти, она полая, понимаете? Не должно быть, должен быть наполнитель. Люди должны помнить предыдущие поколения.
Дипломатическая служба, она все-таки особая в этом отношении. И тут она очень сильно отражалась на внешних связях Советского Союза. Вот я как арабист просто знаю такой факт, что когда был расстрелян полностью весь и дипломатический, и технический состав посольства в Саудовской Аравии, ну, оно называлось там...
Весь был расстрелян?
Да.
Это какой год, Андрей?
38-й. Тогда закрылось просто дипотношения, и они с тех пор, как известно, их не удавалось возобновить. Нет, теперь уже восстановили, но очень долго не удавалось восстановить, потому что на саудовцев это подействовало просто совершенно шокирующе.
Надо думать. Можно
вдруг взять и все посольство уничтожить.
Хотя они тоже люди, что называется, не самые либеральные в мире.
Да.
Тут важно еще понимать такую вещь, что вот когда мы говорим о... Ну, я начну с вопроса, который иногда задают мне. И задавали, кстати, еще в Москве, когда я работал, заезжавшие иностранные дипломаты. И... Вопрос такой, как может человек, который начал работать дипломатом в советское время, так, сейчас отстаивать интересы новой России? Нет ли в этом смысловой ошибки, так сказать? Но никакой смысловой ошибки в этом нет, потому что в традициях нашей дипломатической службы отстаивать не идеологические интересы, а прежде всего интересы собственного государства, как мы его понимаем. Это было и в советское время. Нельзя сказать, что у нас все послы были профессионалами, но костяк посольств все равно состоял из профессиональных дипломатов. Да, были партназначенцы, так сказать, были какие-то там снятые секретари обкомов и так далее, но это было не правило. Кстати, в такой стране, как Великобритания, послы всегда были профессионалами. Так же, как всегда были профессионалами послы в Соединенных Штатах, в ключевых точках. Вот. Эта традиция сохраняется, поэтому... Идеологии, какие-то политические веяния, конечно, важны внутри государства, но важно иметь когорту людей профессиональную, которая способна отстаивать интересы государства как такового, имея в виду долгосрочные интересы.
Да, теперь вы только от Сенегала перейдем к следующей работе, в Лондон переезжать.
В Австралию, рванем в Австралию.
Да, в Австралии был очень интересный период, когда я был помощником у Яковлева Александровича Малика, который тоже был послом.
Баон, естественно.
И сейчас уже, вот находясь здесь, я поднял архивы, фотографии тех лет, потому что Малик мог тогда предполагать, что какой-то третий секретарь Карасин вдруг через какое-то количество лет поедет послом в Великобританию. Естественно, об этом и речи не шло. Так? Вот. Но очень многому удалось научиться у Якова Александровича и у его коллег, потому что это была очень славная плеяда таких людей. Они были жесткими людьми, они были как раз теми людьми, которые пришли вот сразу после трагедии 37-38 года. Они были набраны очень молодыми, среди них был Громыко, Ферюбин, кстати говоря, Гусев, который здесь был во время войны, Федор Тарасович и так далее. Это все достойно.
Вот, знаете, насчет Малика, когда он, по-моему, ушел, же он был же ведь долгое время главным делегатом в Организации Объединенных Наций. И вот после этого он приехал и в Доме журналиста в Москве выступил. Сказал он, в числе прочего, следующее, что мне лично очень не понравилось. Он поднял вверх правую руку и сказал: вот этой рукой, товарищи, я 82 раза накладывал вето в Совете Безопасности.
Но он не наложил вето на резолюцию по Корее.
Можно сказать, похвалился.
Я не могу сказать, что руководило Яков Александровичем, когда он вышел из зала во время голосования.
Это вот одна из самых главных загадок мировой дипломатии.
По Корее, да. Но человеком он был жестким, он был продуктом своего времени. У него были черты, которые очень-очень хорошо влияют на формирование молодого характера. Поэтому с точки зрения воспитания культуры дипломатического мышления, я считаю, во-первых, себя благодарным, во-вторых, хорошо, что такие люди с молодежью работали.
Да. Тот период, который пришелся на ваше служение здесь, он, в общем, был довольно благосклонным в смысле отношений между странами, потому что там и президенты дружили, и, в общем, такой был расцвет, не знаю, будет он дальше продолжаться или нет. Но, во всяком случае, вы попали в такую весну, такую позднюю, я бы сказал, весну.
Тут насчет времен года не стал бы торопиться, так? Вот, я бы
в Англии, где их вообще не существует.
Я бы так сформулировал, что наши отношения между Англией и Россией, их никогда не надо упрощать, потому что они, в общем, недостойны этого упрощения. Это комплекс вещей, которые всегда будут, кстати говоря, время от времени появляться какие-то проблемы, старые, может быть, новые какие-то появляться. Но важно то, что вот за этот период, ну, условно назовем его 5 лет, может быть, это даже и больше, там, и 7, нам удалось поднять уровень взаимного понимания на абсолютно новую высоту. То есть, ну, это, наверное, дежурный такой образ, но я сказал бы так, что сейчас мы находимся в ситуации, когда мы можем, не обижаясь особенно друг на друга, обсуждать сложные проблемы.
Однако же Россия в последнее время очень сближается с Францией и Германией и недавно даже провела такой мини-совещание на высшем уровне, без Великобритании.
Леонид Владимирович, у Германии есть огромное преимущество. Там по-немецки говорят.
Да. Ну, это, конечно, это верно.
Я хочу сказать, что...
Но все же, понимаете, это должно быть как-то объяснено. Почему так, вы думаете?
Ну, есть такие квартеты и пятерки, в которых не принимает участие Россия. Тем не менее, мы особых каких-то обид по этому поводу не высказываем. Это политика. И если мы не должны ревностно относиться к тому, что когда-то собирается тройка в одном составе, потом собирается квартет в другом, кто-то участвует, кто-то не участвует. Жизнь. И конфигурации могут меняться. Важно, чтобы при всех этих меняющихся конфигурациях люди научились спокойно относиться и обсуждать тяжелые вопросы. Они будут и впереди, они не ограничиваются только Ираком или какими-то другими вопросами.
Знаете, когда смотрю по телевизору какие-то рауты, на которых дипломаты присутствуют, причем это бесконечно идут какие-то поездки туда, приемы сюда, я понимаю, что в вашей профессии с гастритом делать нечего. То есть люди должны быть крепкие и здоровые.
Я сформулировал бы это так. Во-первых, конечно, люди должны быть здоровые. Среди людей мало не пьющих, но нет алкоголиков. Так, скажем, дипломат, работающий в Лондоне, не, если он хочет быть успешным дипломатом, он никогда не должен ни есть, ни пить на приемах, так, ну, скажем, до 7-8 вечера. Потому что всегда надо держаться в форме, и человек сытый, к сожалению, думает хуже, чем человек голодный. Это я не к тому, что я не намекаю на борьбу с голодом, так, в развивающемся мире, но это аксиома.
Да, это два круга кровообращения, верхний и нижний.
Абсолютно, абсолютно. Это вечная вещь.
Если наелся, все идет вниз. Да,
когда вот, Маргарет Тэтчер, может, вы помните, было знаменитое ее интервью в Москве с тремя журналистами. Да. Вот. Она сказала: вы знаете, я никогда не ем ланч, обед, потому что после этого нужно выходить на вопросы в парламенте. А если ты поел ланч, ты сразу тупеешь и отвечать не сможешь.
Я скажу вам, что после того интервью 87-го года, тогда был Колесниченко, Тэтчер очень быстро стала самым популярным иностранным лидером в Советском Союзе.
Точно?
У меня такое впечатление, что даже сейчас, хотя сейчас уже появилось поколение, которое не очень хорошо представляет, кто такая Маргарет Тэтчер, только по документальному кино, даже сейчас Тэтчер фигурирует, по-моему, в первой пятерке или в первой десятке популярных политических лидеров. Я вчера с ней сидел практически рядом на службе поминальной в честь папы Римского в Освенцимском соборе. Она прекрасно выглядит, несмотря на перенесенные. Так,
ну, и сейчас уже гораздо лучше.
Немножко руки трясутся.
Возраст. Она была очень, очень красивая женщина. Молодая, красивая.
Но мы не должны это обсуждать сейчас, потому что сегодня объявлены выборы, поэтому это все может
пропаганда Тори. Нет, вы знаете, у нас этого нет, потому что
наши слушатели не в Англии.
Нет, конечно.
В Англии тоже есть.
Это да, это тоже верно.
Ну так давайте на страны залезем.
Автоматизм BBC.
Да.
Вы никак не скажете, что, скажем, одна партия лучше другой. Вы никогда не скажете даже, что один политический деятель одной партии лучше, чем политический деятель его коллега. Нет, это уже, понимаете, когда поработаешь здесь, то эта беспристрастность входит в кровь.
У нас так с вами что... много общего профессионально. Например, вы должны каждый день читать газеты, как наш главный редактор. Причем с самого раннего утра все прочитать, чтобы к обеду уже быть готовым на любые каверзные вопросы.
Абсолютно. Это правило, повседневное правило жизни. Потому что, я, как здесь говорят, человек с 6 утра. То есть я люблю рано вставать. И к 8:30, когда начинается рабочий день, ты должен уже знать, во-первых, все, что написано в британских газетах.
Надеюсь, что для вас все-таки уже делают выборку, что вам не приходится
свои усилия искать. Я, к сожалению, не доверяю выборкам. Я больше люблю сам пролистывать газеты и смотреть интернет.
То есть вот этот институт читки знаменитый не существует у вас, Григорий Борисович?
Читку я устраиваю сам себе.
Ну да.
Так я начитываюсь сам, и поэтому, когда я стремлюсь к тому, чтобы, выходя на работу, я уже представлял, что сегодня должно произойти.
Потому что для меня это типичная картина в арабской стране. Посол арабского не знает. Читка каждое утро, ему все докладывают, о чем пишут газеты. Местные
это совсем другое дело. Прошлый век.
Да,
и потом посла с арабским, может быть, трудно найти, но вот английский...
Нет, почему? У нас послы в арабском мире.
Да?
Все арабисты.
Да. Ну вот если вспомнить, что вы посол Российской Федерации, то можно задать вопрос о вашей стране. Вот сейчас масса всяких нареканий и на Западе, и в России. То нехорошо, это нехорошо. Но об этом нечего здесь говорить, потому что сама российская печать очень громко, ясно и иногда даже кажется слишком резко, простите, так вот по стандартам британской вежливости, вот, критикует, что называется, бьет по головам. Поэтому об этом говорить нечего здесь, повторяться нечего. А вот другая вещь. Вот вы помните, при советской власти был Верховный Совет, никакой власти он не имел. Было правительство, решало там хозяйственные какие-то проблемы. А где была власть? Власть была на Старой площади, где сидел аппарат ЦК. Именно аппарат вырабатывал все и владел и княжил. Вот сейчас положение иное. Однако у Думы власти не так много сейчас. Правительство, оно вроде, особенно сейчас, как-то мальчик для битья. Его очень критикуют сверху. А где власть? А власть собирается все больше на Старой площади, в администрации президента. Я даже был там, я был не в здании ЦК, а вот на Новой площади. Там теперь тоже администрация президента. Это большое...
Магия стен, вы думаете, Леонид Владимирович, магия стен. Вот эти стены,
вот, да, они... Да. Вот, понимаете, какое дело?
Я надеялся, что вы от работы отдохнете у нас, да, немножко, но не получается.
Как вы на это смотрите?
Значит, я, во-первых, не вижу в этом ничего страшного, что власть аккумулируется в администрации президента. Я бы с этого начал, поскольку где же она тогда должна аккумулироваться? Вот. Во-вторых, я смотрю на вещи немножко через другие очки. Я считаю, что главное сейчас в том, что мы являемся новой страной, что отношения в обществе, может быть, они не всегда идеальны. Скорее всего, они далеко не идеальны, так? Но вот это вот движение, которое начато 14 лет тому назад, оно продолжается. Идут поиски, плюрализм, это уже правило общества, так? Значит, идут поиски такого демократического состояния России, при которой власть была бы ответственной, понимаете, чтобы она не просто называлась властью. Отсюда, кстати, стремление президента сделать ответственной власть на местах, потому что, когда вы избираете губернатором, условно говоря, эстрадного певца или каких-то других экстравагантных людей, это вовсе не обязательно, что они будут талантливыми руководителями. Демократия российская, она довольно молода, она, конечно, не совершенна, но надо сделать ее работающей, чтобы это был не просто лозунг, а модель, которая приносила бы людям удовольствие, стабильность, так сказать, ощущение безопасности. Пока это не достигнуто. И люди, которые говорят, что у нас все прекрасно и все вопросы решены, они создают иллюзии напрасно.
Григорий Борисович, большое вам спасибо за такой ответ.
Очень. Но тут в этом месте предполагалось задать какой-нибудь острый вопрос, Григорий Борисович. Я знаю, что он, правда, совершенно не боится, поэтому для него это вообще никакой проблемы не составляет.
Григорий Борисович был представителем.
Нечто обратное и поговорим с Григорием Борисовичем о его досуге. Как он его проводит?
Здесь, в Лондоне или вообще?
Вообще.
Начнем с того, что досуга здесь практически не бывает.
Здесь просто это проблема решается.
Значит, да. Поэтому дай бог уйти с работы где-нибудь. А работой может быть, условно говоря, официальный обед какого-то посла или где-то с делегацией и так далее. Но досуг решается очень просто. Значит, когда времени мало, это спорт. То есть это теннис, это ежедневный бассейн. Я сажусь за руль и еду в бассейн, там где-то 5-6, иногда 10 бассейнов туда-обратно, быстрый душ и обратно на работу. Но это уже после прочтения
газет
и интернета, желательно всего. Тогда во время плавания можно обдумывать кое-какие вопросы, потому что никто не мешает, ты тихо себе плывешь и думаешь, так, ну, не скучно плавать.
Нашу интернет-страницу читаете, наверное.
Читаю.
Тоже,
да? Не скрою. Странно, я никогда не могла думать, когда плавала.
Нет.
Лучше, значит, я не дипломат.
Вот. Но, значит, когда времени немножко побольше, мы, естественно, ходим по музеям, галереям, которых здесь очень много. Частично по приглашениям, частично по собственной инициативе мы ходим в театры, там, в Covent Garden. Вот, недавно с друзьями были на Classic Spectacular в Альберт Холле. Ну, здесь в этом смысле, так сказать, простор для воображения. И иногда, кстати, многие из вещей, которые невозможно посмотреть, нет времени, не попадаешь в Москве, Большой театр, Мариинка и так далее, ты все просматриваешь здесь, потому что у посла есть, так сказать, право, что ли.
Но мимо вас никто не пройдет.
Не пройдет, поэтому ты ходишь и смотришь все эти прекрасные вещи. Даже весьма спорные, как это было в случае с балетом Большого театра, который, я надеюсь, вы тут откомментировали, да, вот последнюю Ромео и Джульетту.
Нет, мы не комментировали.
У нас есть разные передачи. Что-то программа. А музыка вообще, музыкальные есть пристрастия какие-то?
По музыке у меня жена имеет музыкальное образование, поэтому она у нас отвечает за музыкальный цех. А в том, что касается меня, я просто люблю хорошую музыку. Я не могу сказать, что я какой-то меломан. Воспитан на наших песнях, студенческих отрядов, естественно, Битлз, которые прошли через всю нашу жизнь, нашего поколения, по крайней мере.
Гитара где-нибудь хранится там под кроватью?
Не умею играть, к сожалению. В молодые, когда я был маленьким мальчиком, мама привела меня в музыкальную школу, и там, значит, кто-то нажал клавишу, мальчик, повтори, и сказал, а... Сказать, мамаша, знаете, этого мальчика лучше отдать, пусть он играет в футбол.
Или там послом работает где-нибудь.
И меня не взяли. Вот, к сожалению, большому, потому что я люблю и музыку, и петь, и так далее. Потому гитары не хватает в руках.
Да, ну, Григорий Борисович, вот, вероятно, ваше пребывание здесь, которое многим здесь очень приятно, я слышал очень хорошие отзывы, к сожалению, незнакомым были до сих пор, это пребывание, видимо, все-таки подходит к концу.
Или когда-то подойдет.
Да.
Возьмем вот, теоретически.
Все здесь... хорошее должно да. когда-то кончаться.
Да. Вы здесь, вот вы, ну, спасибо за такие слова. Значит, вы вернетесь в Москву, может быть, получите новое назначение. Может, в Москве, а может, где-нибудь еще. Как будете вспоминать Лондон?
Ну, во-первых, Лондон останется частью самого тебя, потому что, пробыв здесь без малого 10 лет, мы оставляем здесь много друзей, мы оставляем здесь часть нашей жизни. И, насколько я понимаю, мы увозим с собой частичку Лондона тоже, потому что это и любовь к английской литературе, к культуре, к истории. Мы же хотим мы того или нет, но мы отвечаем дома за все английское.
Да? Да.
И все хорошее и плохое.
Сторона, да.
Вот, все вопросы летят в голову посла.
Здесь вы посол России, а там вы посол Англии.
Абсолютно. И все разъяснения, и почему так, а почему не иначе, почему люди ездят по неправильной стороне дороги. Ну, понимаете, да. Это все надо объяснять. Для того, чтобы объяснять,
этого
это
никто
надо...
не знает, так что
нет, это надо не только знать, но это надо пропустить через себя. Mm-hmm. Вот это время позволило все это сделать. Вот. Я считаю, что в этом смысле интереснее страны найти сложно.
Да. Вот тут совершенно с вами согласен. Да.
Мы так ничего не спросили про Австралию. Да. Это была подготовка к Англии? Вот вы были там вторым, потом первым. Лет шесть тоже вообще были, да?
Мы провели там 5 лет. Угу. Так, 6 лет, кстати, вы абсолютно правильно. Я не могу сказать, что с точки зрения профессиональной, не хочу обидеть лучшие чувства австралийцев, но в силу географии, в силу истории, с точки зрения профессиональной, конечно, это несопоставимые вещи. Но были свои преимущества. Во-первых, великолепная природа, больше свободного времени. Там я научился играть неплохой теннис. Так? Вот, в целом, в общем, интересно было пожить, но и остались очень яркие впечатления о стране, о людях, но это несопоставимые вещи.
Естественно, возникает вопрос о дальнейшем, если случись, что вас будут отзывать из Лондона. Вы проследили судьбы, скажем, предшественников ваших? А что с ними произошло в карьерном плане?
Не просто проследили. У нас сейчас, вот в моей резиденции, есть такая, галерея портретов всех, кто работал в этом здании, потому что так надо начинать там с Бенкендорфа и так далее. Это сложно. А вот с 1932 года можно проследить. Это 14 послов, включая меня самого. Так, начиная с Ивана Михайловича Майского, там в галерее, в общем, стоят все. И к счастью большому, очень многие из моих предшественников прекрасно, так сказать, себя чувствуют, живы, пишут книги. Это и Николай Митрофанович Луньков, это и Виктор Иванович Попов, это Леонид Митрофанович Замятин, это сменивший его Панкин Борис Дмитриевич, это Адамишин, который потом пришел, и Фокин, которого сменил я. То есть это галерея очень интересных людей, которые все так или иначе остались в политико-литературном деле. Все думают, все выступают, причем многие выступают по телевидению, и с точки зрения профессионального анализа внешней политики того периода, я думаю, выглядят очень, очень неплохо.
Я прошу прощения, но Леонид Замятин оставил себя в себе в Англии не самые лучшие воспоминания, давайте говорить честно.
Да. Я часто слышу эти оценки, но не могу их разделить, потому что я
был в него политическим. Нет, мы знаем, что он говорил, мы здесь были в это время. Простите, но тем не менее, я помню прекрасно тот момент, когда он сказал, что Англия глушит советское, российское радио. Я помню реакцию, которая здесь была.
Ну, он был тогда главой международного отдела.
Ну, кем бы он ни был.
Иногда по должности бывает.
Ну, тем не менее, нет, Замятин был не лучшим представителем России. Давайте
поговорим. Ну, я думаю, что человеческие...
Я позволю себе с этим не согласиться, но...
Но человеческие качества на такой должности, как ваша, они, в общем, отступают на второй план, потому что то, что человек должен или обязан говорить, не всегда совпадает с тем, что он хочет сказать, уже известно.
Желательно, да. Чтобы то, что ты говоришь, совпадало и с тем, что ты думаешь, и с тем, что ты должен сказать.
Простите, но вот классика, как мы все знаем, кто это сказал, только я забыла, в 19 веке, что посол – это человек, которого посылают в другую страну лгать во имя своей страны.
Ну,
кто?
Это сказали англичане.
Да, я забыла, кто только. В начале 19 века.
Это чуть ли не Джонсон.
Кажется, Сэмюэл Джонсон. Да, правильно, Сэмюэл Джонсон. Кажется.
Вот, но это он шутил. Это английское чувство юмора. Я, кстати, иногда любой с этого шутки начинаю свои публичные выступления, с этой цитаты, потому что самый высший пилотаж дипломатии, на мой взгляд, это когда человек говорит правду. Потому что тогда это беспроигрышно, и тогда ни через год, ни через 10 лет никто никогда не скажет, что это был очередной трюк, в котором было 10% правды и 90% придуманного. Так всегда лучше выбирать ту тональность, в которой ты, ну, по крайней мере, на 95% уверен.
А как тогда еще с одним анекдотом быть? Знаете, когда там девушка, не девушка, военный, не военный, так вот дипломат тот, который нет никогда не говорит, правда?
Ну, это отчасти так, потому что слово «нет», так же как «never say never», так, дипломату непривычно говорить слово «нет».
Говорит, Громыко назывался «мистер нет».
Ну, его так называли, кстати, он тоже был послом?
Да, конечно, в Америке, да.
В Лондоне.
А в Лондоне он был тоже, да?
Кратко, где-то месяцев 8. Вот, но он был все равно мастер высшей пробы. Своего времени, безусловно, своего поколения. Тут судить надо по тем временам.
И стилистика, конечно, вашей работы меняется. С тех пор, когда были железобетонные такие сталинского разлива люди вроде Громыко, и сейчас, когда вы должны отражать свое время...
Мир изменился. Да. Потому что даже если вы возьмете... Я, например, всегда отстаиваю ту точку зрения, что в период глобализации абсолютно бессмысленно создавать какие-то желаемые имиджи, так, твоей страны, искусства твоей страны, политики твоей страны, потому что это все доступно. Понимаете, тут надо решать проблемы. Вот. И второе, надо быть максимально открытыми и делать максимально открытым посольство. Вот наше посольство в Лондоне, на мой взгляд, ну, опять не мне давать оценки, вот за последние годы оно стало, ну, своего рода домом России. То есть там проводятся и вечера, и приходят соотечественники, которых здесь очень много. Так, это все-таки там по расхожим подсчетам где-то 200 тысяч человек. Так?
Да.
И мы запускаем книги. Вовсе не обязательно, что эти книги носят какой-то пропагандистский характер. Это могут быть книги, кстати, такого свойства, даже критического, применительно к сегодняшней России. Но почему не устраивать обсуждения в посольстве? Почему не
приглашать? Кстати, присутствие соотечественников некоторых делает ваше положение несколько более щекотливым, потому что некоторые уезжают сюда не по собственному желанию, привозят с собой крупные состояния и так далее. Мы недавно в списке газеты «Таймс» опубликованном, там из 10 миллиардеров, я не помню, сколько там было.
Двое. По-моему, даже трое.
Трое. С российскими.
Из первой десятки?
Как? В прошлом году было трое, в этом году, кажется, двое.
Нет, из первой десятки двое. Это Абрамович и Дерипаска.
Нет, ну в этом нет ничего удивительного, потому что мир живет по новым условиям. Это, кстати, еще одно доказательство того, что Россия стала открытой страной, и если человек заработанные деньги привез сюда, Пожалуйста, какие могут быть вопросы? Другой вопрос, как они заработаны. Вот, но это уже... Ну,
это за рамки уже... дипломатической науки.
Да, да. Нет, но в принципе в этом нет ничего предосудительного, потому что это открытый мир. Это возможность перемещения людей, капиталов и идей.
Только некоторых Россия требует назад, а Англия не отдает.
Ну, это уже вопрос политики. Это уже вопрос.
А вот как политики. Дипломату быть? Вот на полном серьезе, без всякой подковырки, я хочу вас спросить. В таких сложных ситуациях, если вы встретитесь с человеком, который в розыске в России находится, там, с Березовским, Заком, неважно, с мистером Икс, а вдруг вот вы на приеме с ним лицом к лицу окажетесь?
А разве может такие, так случиться?
Такие, нет, ну, на приеме... Ну,
теоретически может.
Ну, условно говоря, хорошо. В городе на концерте.
Ну, да, хотя бы.
Потому что
ну,
на, да. приемы, видимо, такие люди не ходят, потому что они тут же потеряют статус.
На приеме надо, вот, чтобы вас пригласили.
Да,
могут пригласить в какое-то другое посольство и там случайно встретиться. Все может быть.
Опять это жизненная ситуация, в которой не надо слишком глубоко копаться. Я считаю, что надо вести так, как подобает, или как ты считаешь нужным. Вовсе не обязательно подходить и сжать руку, так, но это не значит, что надо разворачиваться и немедленно покидать зал. Вот, это, я думаю, что мы как-то все это преодолели.
Или с послами стран, я даже уж не буду их называть, но я наблюдал за вами, честно говоря, Григорий Борисович. Однажды вы встретились лицом к лицу с послом страны, с которым буквально вот был очень трудный диалог в России в тот момент, в тот день, накануне и в тот день. Ну, не буду рассказывать. По-моему, вы блестяще справились с этой ситуацией.
Так для этого и существует дипломатическая служба, понимаете? Когда люди...
То есть угадать хотят... этого было нельзя, ни по выражению вашего лица.
Когда люди не хотят дружить, они обычно обмениваются командами боксеров. Так? Если, ну, я условно говорю, шутя говорю, так? Но если люди специально обучены для того, чтобы поддерживать нормальные конструктивные отношения, они должны уметь разговаривать с кем угодно. Mm-hmm. Понимаете, и даже с послом страны, с которой, может быть, временно не складываются отношения. Потому что рано или поздно они должны сложиться.
Послужной список у вас уже блестящий, но вы от нашего коллектива хотите пожеланий дальнейших успехов, или они у вас уже и так есть?
Спасибо, нет. Пожелания дальнейших успехов не вредят никому, поэтому за них большое спасибо.
Дипломатическое будущее всегда в некотором тумане, потому что не знаю, что там в МИДе решат. Народу много, ротация сложная, стран много, все это непредсказуемо.
Ну, как и будущее вообще любого человека, так все в руках, так сказать.
В руцах.
В руцах, абсолютно верно. Но спасибо за добрые пожелания, и я думаю, что вот эти обсуждения, в том числе и в BBC, они приносят взаимное удовлетворение, потому что...
Конечно.
Нам, будем надеяться,
россиянам, которые нас слушают, интересно, кто их представляет. А в человеческой обстановке с послом поговорить где можно? Совершенно невозможно.
Только в студии больше.
Только в студии BBC. Вот за это спасибо мы и чешемся в последний раз. Я знаю, вас ожидает машина, у вас срочный какой-то визит или встреча.
Спасибо за понимание и этого тоже, потому что мне надо просто быть где-то.
Да, нет, мы на часы смотрели. Григорий Борисович Карасин, огромное спасибо. Счастливо.
Спасибо.